Глава 18. Неизвестно, что показалось немцам, но после того, как их танк, подорванный свистом, провалился под мост, врезавшись пушкой в торфянистую топь болота, они отошли на пригорок и стали окапываться. Третий танк дал задний ход и тоже пополз вверх. Стрельба утихала. Присыпанный землей чумазый, измученный Глечик оторвался от своей винтовки. Он весь трясся от пережитого и едва сдерживал себя, чтобы не потерять самообладание и не расплакаться. Чувства и разум его не могли примириться с мыслью, что нет в живых свиста, что отброшенный взрывом в болото тот никогда не поднимется больше. Но самым страшным для Глечика было оказаться свидетелем гибели всегда решительного, властного их старшины, без которого боец почувствовал себя маленьким, слабым, растерянным. Он не обрадовался даже отходу немцев и, охваченный новой тревогой, бросился по траншее Карпенко. Старшина был еще жив, но лежал без сознания. Лицо его недобро осунулось, щеки запали, стали мертвенно-бледными, подставшей торчком щетиной. Он лежал на боку, откинув голову, в набрякшей кровью повязке и, вздрагивая, судорожно шевелил губами. Глечик, упав на колени, склонился над раненым. Измученное сердце бойца готово было разорваться от горя. «Товарищ старшина! Товарищ старшина! Свиста убили! Убили свиста!» Словно ребенку, мягко втолковывал он командиру, придерживая его окровавленную голову. «Свист! Свист!» Не узнавая бойца, тихо прошептал старшина. Его пересохшие губы едва шевелились, паузы между словами все увеличивались. «Свист! Бей!» Глечик понял, что командир бредит, и у бойца задрожали губы от жалости к нему, к себе, к погибшему свисту, от страха и безысходности. Не зная, чем помочь раненому, он все поправлял его голову, подкладывал под нее пилотку. Но старшина не мог лежать спокойно, дергался, скрежетал зубами, все рвался куда-то и натужно требовал. «Свист! Свист! Бей же! Разиня!» «Они отошли!» — силился объяснить ему Глечик. «Отошли за березы!» Старшина, кажется, понял, притих. Тяжело, с усилием раскрыл глаза и затуманенным взглядом посмотрел на бойца. «Глечик!» — будто успокоенно и даже обрадованно произнес он. «Глечик, ты...» «Что вам, товарищ старшина? Может, воды? Может, шинель подстелить? Свиста уже нет!» — говорил Глечик, сразу воспрянув духом от того, что раненый очнулся. Неожиданная радость приободрила бойца, воодушевила на самоотверженность. Он готов был сейчас на все, лишь бы спасти старшину. Но Карпенко опять сомкнул веки и сжал зубы. Видно, говорить он уже не мог. И тогда в траншее появился Овсеев. Пригнувшись с винтовкой в руке, он бесцеремонно перешагнул через раненого, обсыпав его землей, и загадочно бросил Глечику. «Текай к чертовой матери!» Все еще придерживая голову старшины, Глечик вздрогнул и, не поняв ничего, округлившимися глазами посмотрел вслед товарищу, который тут же исчез за поворотом траншеи. Однако через какой-нибудь миг все стало ясно, и Глечик почти физически ощутил, как жестко столкнулись в его душе два властных противоречивых чувства – жажда спастись и свежая, только что осознанная им решимость выстоять. На минуту он даже растерялся и почти застонал от этой невыносимой раздвоенности, но на дне траншеи метался в бреду командир. Его окровавленное, потное лицо пылало жаром и судорожно кривилось от мук, а с губ лихорадочным шепотом срывались одни и те же слова. «Свист! Огонь! «Огонь! Скорее огонь! Ох!» Что-то словно обожгло душу Глечика. Из глаз его, непрошенные, неудержные, брызнули слезы. Уже не таясь от врага, он вскочил в траншеи и увидел Овсеева. Мелькая подошвами и бешено отмахивая левой рукой, тот изо всех сил бежал по канаве к лесу. Захлебнувшись слезами и обидой, Глечик по-мальчишески звонко крикнул: «Стой! Что делаешь? Стой!» Овсеев на бегу оглянулся и побежал еще быстрее. Стало ясно, он не вернется. Тогда Глечик дрожащими руками схватил пулемет, перебросил его на тыльный бруствер и, почти не целясь, выпустил вдогонку беглецу все, что оставалось в диске. Потом оторвал от приклада грязную щеку. Он увидел далеко в канаве серый неподвижный бугорок шинели Овсеева. Больше до самого леса никого не было. Обессиленный Глечик в изнеможении опустил руки. Осенний ветер быстро сушил его слезы. Боец вдруг почувствовал полное душевное опустошение, притих и, шатаясь, бесцельно побрел по траншее. Он ходил долго, слепо натыкаясь на ее стены, и в его округлившихся глазах застыла пустота. Споткнувшись о ноги старшины, обутые в кирзовые сапоги, он опустился возле него на колени. Старшина лежал уже неподвижно, разбросав в стороны согнутые в локтях руки и слегка обнажив широкие зубы. В нем теперь уже не осталось ничего от прежней командирской строгости. Только неясно угадывался в застывших чертах какой-то вопрос, удивление, будто он только сейчас понял, кому из них шестерых суждено будет закончить бой.